Внимательность к чувствам. Мы часто думаем «я чувствую», не осознавая, что чувства – это безличные явления. Они приходят и уходят в силу вызывающих их условий. Обнаружив, что существуют различные виды чувств, и поняв, как они работают, мы можем предотвратить возникновение условий, ведущих к очень болезненным и сопряженным с заблуждением состояниям ума, просто расслабившись и изменив свое отношение. Наш ум остается радостным и ясным. Но это только начало. Увидев истинную природу чувств, мы становимся более беспристрастными и не так часто автоматически реагируем на возникающие чувства. Это упражнение на отпускание алчности и отвращения. Отпускаем и погружаемся глубже, обнаруживаем сам корень страдания и движемся вперед к полному просветлению. Мы часто предполагаем, что люди и ситуации вне нас ответственные за наши чувства. Однако внимательное наблюдение за чувствами учит нас, что как приятные, так и болезненные эмоции проистекают не от воспринимаемых нами объектов, а от состояния или отношения нашего собственного ума. Вы можете убедиться в этом, если вспомните, что когда 10 разных людей смотрят один и тот же фильм, каждый из них чувствует что-то свое. Таким образом, мы можем перестать винить других людей и внешние обстоятельства в наших бедах и начать смотреть внутрь, туда, где мы действительно можем что-то изменить. Именно это имел в виду Будда, когда предлагал прийти и увидеть. Когда вы познакомитесь со своими чувствами, вам также будет проще сравнить их с чувствами других людей. Вы заметите, что другие, так же как и вы, испытывают различные виды чувств в зависимости от обстоятельств. Ваши чувства проходят, и чувства других людей тоже. Знание о чувствах, которые вам дает внимательность, называется прямым прозрением. Знание, которое вы обретаете, сравнивая свои переживания с переживаниями других, называется умозаключением. Хотя невозможно знать чувства других наверняка, умозаключения во многом помогают углубить понимание реальности. Когда мы вспоминаем, что у всех живых существ есть чувства, что все они переживают эмоциональную и физическую боль, страдают от холода и голода, ощущают грусть и одиночество, наш эгоизм уменьшается, и мы реже склоняемся к защите собственных чувств, как единственно правильных. Мы можем терпеливо слушать, как другие рассказывают о своей боли, не начиная жаловаться. Если мы внимательны к тому, что все существа испытывают такие же чувства, как и мы сами, разве можем мы говорить и делать то, что причиняет им боль? В каждое мгновение весь цикл страдания поддерживается непросветленными реакциями ума на чувства. Все живые существа без исключения чувствуют, а все непросветленные существа страдают от своих реакций на чувства. Чувства возникают на периферии тела в силу контакта с внешним миром и в глубине ума в силу контакта с ментальными событиями. Таким образом, говоря о чувствах в контексте четырех основ внимательности, мы не проводим границу между физическими ощущениями «мне тепло на солнце» и эмоциями «мне грустно». Мы используем слово «чувство» в обоих значениях. Как только наши нервные клетки начинают развиваться, мы начинаем испытывать чувства. Младенец в утробе испытывает чувства. Когда мать совершает движение, ребенок, которого она носит, ощущает это движение. Когда она поет, ребенок слышит ее и успокаивается. Когда она сердится, ребенок ощущает ее волнение и напряжение. Когда она смеется, ребенок чувствует ее радость. Возможно, мы не помним всех этих чувств, но мы испытывали их. Более того, все аспекты нашей жизни, наши усилия, достижения, изобретения, работа и само выживание зависят от наших чувств. Наши потребности в еде, одежде, лекарствах, жилище, сексе и физическом комфорте зависят от чувств. Люди открыли, создали и научились изготавливать множество вещей благодаря чувствам. Когда нам холодно, мы стремимся к теплу. Когда мы голодны, мы ищем еду. Мы размножаемся, потому что так велят нам чувства. Даже наше мышление часто начинается с чувства. Мы оправдываем свои эмоциональные реакции на ситуации, говоря: «У меня есть полное право злиться по поводу произошедшего». Если чувство приятное, возникает алчность, вам хочется еще. Если же чувство вам неприятно, вы реагируете с отвращением, отталкивая его. Если чувство нейтральное, вы, как правило, игнорируете его в силу качеств заблуждения, присутствующего в вашем уме. Как уже было замечено, алчность, ненависть и заблуждение, или для краткости просто алчность, это источник всех страданий. Внимательность к чувству дает возможность исследовать его источник, достигнув которого мы можем освободиться от страданий. Предположим, вы садитесь медитировать с намерением наблюдать за возникновением и исчезновением вдохов и выдохов, а также за чувствами, восприятиями, мыслями и сознанием в течение 45 минут. Однако примерно через 25 минут вы начинаете испытывать боль в середине спины, и ваш ум начинает наблюдать боль. Иногда при внимательном наблюдении небольшая боль быстро проходит. Однако на этот раз она сохраняется. Ваш ум сопротивляется боли. Если вы будете сидеть неподвижно и наблюдать боль, в конце концов она достигнет своей высшей точки и пройдет. Когда боль проходит, возникает приятное чувство. Вы можете наблюдать, как ум удерживает это приятное чувство, желая продлить его. Затем приятное чувство сменяется другим чувством. По мере того, как чувства возникают и исчезают, вы можете заметить, насколько они непостоянны. Приятное чувство может ненадолго оставаться приятным, но затем оно проходит, и его исчезновение вызывает болезненные чувства. Пока болезненное чувство длится, оно причиняет боль. Но когда оно проходит, возникает приятное ощущение облегчения. Когда ум теряет интерес к этим чувствам, вы возвращаетесь к наблюдению за дыханием. Как вы видите, практика внимательности к чувствам не требует никакой специальной техники медитации. Мы просто продолжаем нашу обычную медитацию внимательности и наблюдаем возникновение и исчезновение чувств, так же, как наблюдаем возникновение и исчезновение мыслей. Мы продолжаем выполнять эту практику в своей повседневной жизни. Когда бы ни возникло чувство, пока мы сидим в медитации или занимаемся повседневными делами, если оно достаточно сильно, чтобы привлечь к себе наш ум, мы исследуем его. Развив внимательность к своим чувствам, мы избавляемся от необходимости бездумно реагировать на них. Мы становимся искуснее. Если возникает приятное ощущение, мы можем победить скрывающуюся за приятными чувствами тенденцию к алчности. Если возникает неприятное чувство, мы можем победить скрывающуюся за такими чувствами тенденцию к отвращению или ненависти. Если чувство нейтрально, мы можем его осознать и не позволить возникнуть скрывающейся за нейтральными чувствами тенденции к заблуждению. Будда описал две обширные категории чувств – мирские и духовные. Мирские чувства – это такие чувства, при которых в той или иной мере активны тенденции к алчности, ненависти и заблуждению. Мирские чувства неизбежно возникают в ходе таких мирских обыденных занятий, как наслаждение чувственными удовольствиями, стремление разбогатеть, занять высокое положение, заработать репутацию и обрести власть, а также найти партнера. Чувства, возникающие в ходе такой деятельности, всегда в той или иной мере вызывают алчность, ненависть и заблуждение. Будда много раз предупреждал своих учеников о том, что мирские устремления и мирские чувства опасны в силу скрывающихся за ними тенденций. Он призывал нас осознать опасность скрытых тенденций и отбросить их. Внимательность уменьшает нашу склонность увлекаться алчностью, ненавистью и заблуждением. Мы прикладываем усилия, чтобы победить эти тенденции, просто наблюдая их. Мы замечаем их с расслабленным умом, не пытаясь ничего добиться, просто отпуская. Когда мы это делаем, мы испытываем духовные чувства. Духовные чувства возникают, когда мы устремляемся по духовному пути к освобождению. Скрытые за этими чувствами тенденции либо полностью подавлены, либо у просветленных существ устранены. Каждый раз, преодолевая мирское чувство, мы испытываем духовные чувства. Давайте рассмотрим приятные, болезненные и нейтральные аспекты мирских и духовных чувств. Приятные мирские чувства хорошо знакомы каждому. Чувственное наслаждение дарит нам множество приятных мирских чувств. Например, вкусная еда, интересное телешоу и сверкающая новая машина обычно вызывают у нас приятные мирские чувства. Если ваша внимательность не очень сильна, приятные ощущения в теле и уме будут мирскими, поскольку они приятны нам, и нам хочется переживать их снова и снова. Приятные духовные чувства могут быть не такими привычными. Они возникают в тот момент, когда мы делаем что-то, подталкивающее нас вперед по пути к освобождению. Возьмем, к примеру, чувство спокойствия и счастья, которые мы ощущаем в состоянии глубокого сосредоточения. Приятное ощущение спокойствия, которое мы испытываем, когда наша практика медитации и внимательности идет хорошо, также относится к духовным чувствам. Когда мы используем внимательность, чтобы отпустить приятное мирское чувство, например, наслаждение вкусной едой, возникают духовные чувства. Однако, если кто-то говорит вам, что можно внимательно наслаждаться чувственными удовольствиями, стоит отнестись к этому с изрядной долей скептицизма. Это не буддийский путь. Будда учил нас внимательно отпускать чувственное наслаждение и получать удовольствие от приятного духовного чувства, возникающего с отпусканием. Чтобы отпустить, мы поддерживаем внимательность к непостоянной природе чувственных наслаждений. Таким образом, мы сохраняем беспристрастность, а беспристрастность вызывает приятные духовные чувства. Каждый раз, когда мы отпускаем алчность, ненависть или заблуждение, возникает приятное духовное чувство. Вообще говоря, любое действие, которое мы предпринимаем, совершая один из восьми шагов на пути Будды, может привести к возникновению приятных духовных чувств. По мере развития внимательности, наши переживания приятных духовных чувств становятся все более частыми. Представьте, что у вас есть предмет, к которому вы сильно привязаны. Например, нечто, принадлежавшее покойному другу. Каждый раз, когда вы смотрите на этот предмет, возникает чувство цепляния или грусть, и вы страдаете. Когда вам наконец удается отпустить этот объект, вы испытываете огромное облегчение, поскольку в этот момент болезненные чувства прекращаются. Вы расслабляетесь и позволяете возникнуть приятным чувствам. Вы словно за что-то цеплялись, и чем сильнее сжимали хватку, тем вам было больнее. Затем вы открыли ладонь и почувствовали огромное облегчение. Приятные духовные чувства возникают, когда вы прекращаете цепляться. Болезненные чувства также могут быть мирскими и духовными. Болезненные мирские чувства чаще всего содержатся в отвращении. Например, болезненное чувство гнева или обиды может возникнуть, когда оказываются неудовлетворенными наши амбиции. Вы не получили ожидаемого повышения на работе или чего-то еще. Когда возникают такие болезненные мирские чувства, могут помочь те способы преодоления гнева, о которых мы уже говорили. Духовные болезненные чувства могут возникать в ходе практики буддийского пути. Допустим, вы действительно поняли послание Будды и очень хотите освободиться от алчности, ненависти и заблуждений. Вы практиковали медитацию, соблюдали обеты и следовали всем наставлениям. Однако вы чувствуете, что не приблизились к своей цели. Чувство разочарования и боли, которые вы испытываете в данном случае, по своей природе духовно. Однако, в отличие от других болезненных чувств, оно полезно. Оно не возникает из алчности, ненависти или заблуждения. Например, вы можете задаться вопросом: «Что я сделал не так? Почему я, в отличие от других, не получил ожидаемых результатов? Возможно, я что-то упускаю. Попробую с самого начала». Так появляется желание экспериментировать и идти дальше. Ваше разочарование не ведет к гневу, но дает стимул прилагать больше усилий. Это подталкивает вас к освобождению. Нейтральные чувства также можно подразделить на мирские и духовные. В контексте мирских устремлений чувство инертности и незаинтересованности пронизывает те мгновения, в которых нет взлетов и падений, приятных или болезненных чувств. В этих нейтральных мирских чувствах открывается простор для заблуждения. Например, если вы как следует не подумаете, то при возникновении нейтральных чувств можете решить: «Ага, это душа». Вот как ощущается душа в нейтральном состоянии, когда на нее ничего не влияет. Когда благодаря внимательности вы приходите к осознанию того, что так называемое «я» или «душа» постоянно меняется и всегда подвержено непостоянству, то ощущаете нейтральные духовные чувства. Оно беспристрастно, в нем отсутствуют предубеждения и заблуждения. Вы ощущаете бодрость и интерес к тому, что произойдет дальше. Вы не отдаете предпочтения ни тому, ни другому лагерю эмоций, ни желанию, ни отвращению, но сохраняете равностность и внимательность. Чем дольше вы остаетесь в этом состоянии, тем сильнее становится ваша внимательность. Давайте вспомним пример медитации с болью внизу спины, который мы приводили ранее. Сначала присутствует отвращение к боли, а за ним следуют приятные чувства и цепляние за это чувство. Если вы продолжите наблюдать за этими чувствами, то увидите, как они снова и снова меняются. В конце концов, увидев непостоянство, вы отпустите свои реакции цепляния и отторжения. Тогда возникнет равностность по отношению к чувству. Такое состояние равностности является нейтральным духовным состоянием. Если в ходе практики внимательности к чувствам возникает чувство, привлекающее к себе внимание, для начала мы замечаем, мирское это чувство или духовное. После этого мы можем решить, отпустить его или поддерживать. Если мы ощущаем духовные чувства, мы прилагаем усилия, чтобы развить его. Мы замечаем причины этого чувства, чтобы иметь возможность воссоздать схожие причины в будущем. Затем мы работаем над воссозданием правильных условий. Мы вновь и вновь обнаруживаем различные обстоятельства и действия, породившие это духовное чувство. Мы намеренно развиваем привычку порождать это чувство. С другой стороны, если мы видим, что наше чувство мирское, и что за ним стоят тенденции к алчности, ненависти и заблуждению, мы предпринимаем мощные усилия, чтобы преодолеть эти неблагие тенденции. Мы становимся очень внимательными, чтобы не позволить себе вовлечься в неблагое состояние, возникающее вслед за чувством. Мы внимательно наблюдаем мирское чувство, не реагируя на него, до тех пор, пока оно, наконец, не угаснет. В процессе мы можем обнаружить непостоянство всего, что связано с этим чувством. Непостоянство желанного или нежеланного объекта, мнение в отношении ситуации, вашего собственного тела и способности наслаждаться удовольствиями, а также то, что эти чувства мимолетны по своей природе. Наблюдая непостоянство таким образом, мы можем отпустить. Когда мы отпускаем, мирское чувство сменяется приятным духовным чувством, и мы внимательно замечаем, что в это время отсутствует алчность, ненависть и заблуждение. Тогда ум может вернуться к дыханию или продолжить наблюдать меняющиеся духовные чувства. Возникает ощущение счастья. Ум успокаивается, становится умиротворенным и тихим. И счастье усиливается. Это счастье углубляет сосредоточение. На минуту представьте, что вы проснулись утром с ощущением грусти. Вместо того, чтобы расстраиваться, вы садитесь в спокойном месте, закрываете глаза и некоторое время наблюдаете свою грусть без всяких предположений и волнений, направляя все свое внимание на это болезненное мирское чувство. Если вы позволите себе привязаться к причине грусти, болезненное чувство продлится дольше. Однако, если вы будете наблюдать это чувство, то вы знаете истину о своей грусти. В этом случае вы научитесь уменьшать алчность, ненависть и заблуждение. Когда вы принимаете реальность изменений, происходящих в каждый миг существования чувства, то вспоминаете, что, к счастью, даже болезненные чувства непостоянны. Возникает приятное духовное чувство. Таким образом, ваше настроение полностью меняется с грусти на спокойное, счастливое, умиротворенное чувство. Ум обретает ясность и теперь легко сосредотачивается. Допустим, что в другой день вы ощущаете себя особенно умиротворенными и радостными. Вы смотрите на это приятное духовное чувство так, как есть, направляя на него все свое внимание, пока оно длится. Однако вы не пытаетесь удержать это чувство. Пока не возникнет привязанности, чувство будет длиться, возможно, даже несколько дней. Когда оно начнет угасать, отпустите его. Продолжая поддерживать внимательность к своим чувствам, вы обнаружите, что не можете задержать приятные чувства так долго, как вам бы того хотелось. Как ни парадоксально, чем сильнее вы стараетесь удержать приятные чувства, тем быстрее оно исчезает. Если вы просто будете наблюдать, как ваши чувства приходят и уходят, ваш ум расслабится, ему станет комфортнее. Кроме того, вам будет проще поддерживать эмоциональное равновесие. Когда мы внимательно наблюдаем за любым чувством, оно достигает своей высшей точки и разрушается. Затем оно сменяется другим чувством, которая также достигает своей высшей точки и разрушается. Если сначала вы ощущаете приятное чувство, за ним может последовать неприятное чувство, нейтральное чувство или другое приятное чувство. Тип чувств, которые вы переживаете, постоянно меняется. Это переключение с одного типа чувств на другой происходит каждую долю секунды. Чувства одной группы, в основном приятные, в основном неприятные или в основном нейтральные, сменяются чувствами другой группы от мгновения к мгновению. Склонности к тем или иным чувствам меняются с каждым часом, с каждым днем и так далее. Наблюдение этих изменений дает нам прозрение в нашу истинную природу. Внимательность к уму. Внимательностью к уму называется наблюдение за тем, как возникают и исчезают различные ментальные состояния. Алчный или неалчный ум, злобный или незлобный ум, заблуждающийся или незаблуждающийся ум, напряженный или ненапряженный ум, рассеянный или собранный ум, неразвитый или развитый ум, неосвобожденный или освобожденный ум. Вы наблюдаете эти состояния ума по мере того, как они возникают и исчезают одновременно с возникновением и исчезновением сознания. Сознание невозможно отделить от состояния ума и ментальных объектов, поскольку они возникают и исчезают вместе. Однако вы можете заметить, что на сознание влияют негативные качества ума, такие как алчность, ненависть, заблуждение, депрессия и тревожность, а также позитивные состояния, такие как щедрость, терпение и любящая доброта. Вы направляете все свое внимание на каждое состояние ума, не предпринимая в отношении него ничего конкретного и не позволяя себе вовлечься в него и последовать за данной мыслью или чувством. Вы просто наблюдаете, как каждое состояние или качество возникает и исчезает. Это возникновение и исчезновение заложено в природе ума. Каждое мгновение, а точнее много раз за мгновение, ум возникает, достигает своей высшей точки и исчезает. Это относится к любому уму любого существа во Вселенной. Чем дольше вы наблюдаете за возникновением и исчезновением качеств ума, тем больше замечаете их изменчивость. Видя эту изменчивость, вы обретаете прозрение о непостоянном явлении под названием ум. Таким образом, чем больше вы сосредотачиваетесь на самом уме, тем менее плотным он кажется. Подобно всему сущему, он постоянно меняется. Более того, вы обнаруживаете, что за умом не стоит никакой неизменной сущности. Никто не включает и не выключает проектор, показывающий фильм. Все колеблется, все течет, все в процессе изменения. В реальности вы просто этот постоянный поток меняющихся мгновений ума. Поскольку вы не можете управлять этим процессом, вам остается только отпустить. Отпустив, вы испытываете радость и на миг ощущаете свободу и счастье, являющиеся целью буддийского пути. Так вы узнаете, что посредством ума можно обрести мудрость. Внимательность к ментальным объектам. Внимательность к ментальным объектам может показаться новым видом медитативной практики. Однако это просто другой способ описания практики прозрения, которую вы уже выполняете. Ментальными объектами называются мысли, что в данном случае означает сознательные ментальные активности. Мысли делятся на несколько категорий. Оковы, препятствия, пять совокупностей существования, факторы просветления, а также четыре благородные истины. Они могут возникать в любом порядке. В ходе сидячей медитации, сосредотачиваясь на выбранном объекте, таком как дыхание, вы быстро развиваете внимательность к любым возникающим мыслям, например, к препятствию сомнения или какому-то аспекту одной из совокупностей. Этот ментальный объект, мысль, становится новым временным объектом вашей медитации. Вы просто замечаете ментальный объект и наблюдаете, как он исчезает. Если же это неблагой объект, который никак не отступает, вы делаете все необходимое, чтобы от него избавиться. Когда ментальный объект исчезает, вы замечаете, что он характеризуется непостоянством, отсутствием удовлетворения и отсутствием собственного «я». Затем вы пытаетесь вернуть внимание к дыханию или другому выбранному объекту медитации. Когда возникает следующая мысль, вы повторяете этот процесс. Обратите внимание, что вы не решаете заранее, с какими ментальными объектами будете иметь дело в ходе медитации. Кроме того, вам не нужно делить объекты на категории, думая, например, «я наблюдаю акулы». Наблюдая благие ментальные объекты, такие как радость, делайте все возможное, чтобы подобные мысли возникали чаще, одновременно продолжая наблюдать непостоянство, отсутствие удовлетворенности и отсутствие «я» в таких состояниях. Однако, как мы уже говорили, практика медитации внимательности не ограничивается подушкой для медитации. Что бы вы ни делали, какую бы позу ни принимали, вы можете осознать любую ментальную активность в момент ее возникновения. Благодаря вашим попыткам ежедневно поддерживать непрерывную внимательность, неблагие ментальные активности в конечном итоге будут возникать все реже, а благие все чаще. Поскольку вы все реже теряетесь в негативных мыслях, вам все проще сохранять бдительность в отношении действий вашего ума. Если вы тренируетесь поддерживать внимательность большую часть дня, то в один прекрасный день увидите, что ваша внимательность стала сильной и стабильной. Ваш ум становится совершенно ясным, и вы начинаете видеть, что все ваши переживания отражают четыре благородные истины. Когда это происходит, объектом вашей внимательности становятся четыре благородные истины. Вы можете обратиться к примеру наблюдения четырех благородных истин, приведенному в разделе «Внимательность к искусственному пониманию», относящемуся ко второму шагу пути. Когда ваша внимательность усиливается, вы естественным образом начинаете замечать факторы просветления, качество ума, необходимое для достижения цели пути. Будда практиковал на протяжении многих жизней, чтобы достичь абсолютного совершенства этих факторов и стать Буддой. Семь факторов просветления – это внимательность, исследование, усилие, радость, умиротворение, сосредоточение и равностность. Вы все время развивали эти факторы. Когда ваша внимательность усиливается, они просто достигают более высокого уровня. Семь факторов просветления традиционно приводят в том порядке, в котором они возникают, поскольку развитие каждого следующего фактора зависит от предыдущего. Когда внимательность устойчива и сильна, вы замечаете ее силу, и она становится вашим объектом медитации. Вы знаете, что вы внимательны. Внимательность становится ментальным объектом. Осознание внимательности проливает свет на ваши переживания формы, чувств, восприятий, ментальных образований и сознания, так что вы видите их еще яснее. Вдохновленный этим осознанием, вы продолжаете тренировку внимательности. Двигаясь вперед по пути Будды, вы все время практиковали внимательность. Внимательность – один из важнейших факторов пути. В конечном итоге, после того, как вы проделаете серьезную работу, наступит момент, когда ваша внимательность станет глубже, яснее и сильнее, и вы будете знать, что ваша внимательность стабилизировалась. Тогда ваша внимательность достигает уровня фактора просветления. При помощи внимательности вы начали отличать благие объекты от неблагих. Вы наблюдали характеристики объектов своих переживаний и обнаружили, что эти характеристики – непостоянство, неудовлетворенность и отсутствие «я». В процессе такой тренировки вы развивали привычки к исследованию истины. благодаря усилению внимательности, возникло благое желание беспристрастно исследовать все возникающие переживания. Вы осознаете это. Тогда вашим ментальным объектом становится исследование любых явлений жизни. Возросшая внимательность действует подобно фонарику, освещающему находящиеся в темноте объекты. Мощный луч внимательности, сосредоточенный на вашем переживании объекта, позволяет вам исследовать и обнаруживать непостоянство в природе объекта. Когда исчезает один объект, возникает другой, также обнаруживающий истину непостоянства, неудовлетворенности и отсутствия «я». Когда возникает следующее переживание, вы можете решить, уж это-то будет постоянным. Однако пристальное исследование показывает, что и это переживание меняется. Продолжая искать истину и обнаруживать, что все переживания обладают одними и теми же тремя характеристиками, вы делаете свое исследование фактором просветления. Обнаруживая эту истину во всем, что вы исследуете, вы ощущаете горячее желание увидеть больше. Ум наполняется энергией. В этот момент ваша внимательность словно кристаллизуется и становится сильной. До сих пор вы непрестанно прикладывали усилия, чтобы развить внимательность, устранить неблагие состояния, поддержать благие состояния и усердно трудиться на каждом шаге пути. Теперь ваша готовность прилагать усилия дает плоды. Возникает энергия как фактор просветления. Вы ощущаете энергичную готовность ума к любой задаче. И энергия становится ментальным объектом вашей внимательности. Ум остается активным и одновременно расслабленным. Возникает благое желание порождать в уме это качество энергии снова и снова. Теперь вы продолжаете исследовать все объекты, возникающие в уме, с мощной внимательностью, мощным исследованием и мощной энергией, вновь и вновь видя три характеристики объектов. Чем больше вы наполняете себя энергией, чтобы увидеть истину, тем более радостными и даже восторженными вы становитесь. Вы чувствуете эту радость, поскольку больше не спорите с реальностью. Таким образом, объектом внимательности становится фактор просветления под названием радость. Радость порождает удовлетворенность, ведущую к счастью. Счастье дарит спокойствие и умиротворение. Так возникающее умиротворение становится фактором просветления. Продолжая видеть эту истину на всех возможных уровнях, во всех мыслимых переживаниях, вы расслабляетесь. Когда-то ум постоянно пребывал в возбужденном состоянии и колыхался, подобно флагу на вершине горы. Теперь беспокойность отступила. Пришло спокойствие. Возникло глубокое и мощное сосредоточение. Возможно, прежде вы уже достигали состояния глубокого, мощного сосредоточения. Это состояние им сродни. Однако теперь ум начал созревать, и у вас появилась возможность использовать это сосредоточение для достижения стадии просветления. Так сосредоточение становится фактором просветления. Все факторы – внимательность, исследование, энергия, восторг, умиротворение и сосредоточение – идеально гармонизированы. Все они сбалансированы. На этом этапе на первый план – выходит фактор просветления под названием равностность. Когда мы видим все возникающее с беспристрастным устойчивым отношением, равностность очищает все остальные факторы. Прежде всегда присутствовало легкое желание, чтобы все было иначе, чем есть. Например, вы могли думать, как бы мне хотелось, чтобы это прекрасное переживание продлилось подольше. Когда ум приходит в состояние равностности, это тонкое желание прекращается. Когда становится очевидным непостоянство, вы перестаете надеяться, что следующий момент не будет непостоянным. Когда становится очевидной природа вещей, в которой заложено отсутствие удовлетворенности и страдания, вы перестаете желать того, чтобы следующий момент принес вам удовлетворение. когда становится очевидно и безличное, не подвластное вашему контролю и не содержащее никакого «я» природы вещей, вы перестаете ожидать, что в следующий момент что-то будет иначе. С развитием равностности в уме не остается и следа желания видеть вещи иначе, чем они есть на самом деле. Ум полностью объединяется с истиной. Так четыре благородные истины синхронизируются с семью факторами просветления. Вы видите страдания именно так, как есть. Вы видите причину страдания именно так, как есть. Вы видите прекращение страдания именно так, как есть. Кроме того, вы видите именно так, как есть тот путь, по которому следовали все это время. Если какой-то из факторов просветления не возникает, вы это осознаете. Когда же они возникают, вы также это осознаете и развиваете их до тех пор, пока они не достигают совершенства. Когда все семь факторов просветления совершенны, мы достигаем просветления, совершенного счастья, совершенного покоя. Мы можем достичь этой цели уже в данной жизни. Когда это произойдет, страдание полностью прекратится. Не останется никаких вопросов. Тревога, волнение, страх и напряжение исчезнут и больше не вернутся. Не останется ни страстного желания, ни цепляния за что бы то ни было. Наша жизнь становится совершенно гармоничной, совершенно сбалансированной. Все наши чувства обостряются. Мы по-прежнему едим, пьем, разговариваем, ходим и пользуемся своим телом и умом, но делаем это с полной осознанностью, с полной внимательностью. Мы не ощущаем ни перед кем морального превосходства. Наше сосредоточение не заставляет нас восхвалять себя и унижать других. Наша мудрость порождает в нас совершенную любящую доброту, совершенное сострадание и совершенное сорадование. Пребывая в совершенной равностности, мы больше не тревожимся по поводу жизненных взлетов и падений. Ключевые моменты практики искусной внимательности. Внимательность – это направление внимания на то, что есть, от мгновения к мгновению. Внимательный ум точен, проникает в суть вещей, сбалансирован и ничем не обременен. Он подобен зеркалу, без искажения отражающему все, что находится перед ним. Внимательность дарит нам прозрение в три характеристики всех существующих вещей. Непостоянство, отсутствие удовлетворения и отсутствие внешнего или неизменного «я» или души. Для развития внимательности вы можете использовать любой объект, который помогает вам обрести прозрение в эти три характеристики. Глубинное предназначение внимательности – в том, чтобы раскрыть глаз мудрости, поскольку секрет устойчивого спокойствия и счастья заключается именно в прозрении в истинную природу реальности. Четыре основы внимательности – это внимательность к телу, внимательность к чувствам, внимательность к уму и внимательность к ментальным объектам. Три важнейшие практики внимательности к телу – это внимательность к дыханию, внимательность к положению тела и внимательность к частям тела. Внимательность к дыханию может помочь научиться сосредоточению, поскольку дыхание легко наблюдать, и оно всегда присутствует. Объединение ума с дыханием удерживает ум в настоящем мгновении. Дыхание также служит тем домом, куда ум может вернуться после исследования других явлений. Медленная и внимательная ходьба может быть полноценной медитацией, раскрывающей, что каждое мгновение пронизано непостоянством, неудовлетворенностью и отсутствием «я». Такой же способ медитации можно использовать и в других позах – сидя, стоя и лежа. Поддержание внимательности к положению тела в течение дня учит ум ясно различать характеристики пяти совокупностей. Медитация на теле, как наборе из 42 постоянно меняющихся частей и процессов, демонстрирует, что в теле нет ничего постоянного, ничего такого, к чему можно было бы привязаться. Приятные и неприятные эмоции возникают из нашего собственного отношения, поэтому мы можем перестать винить других в том, как себя чувствуем. Цикл страданий держится на непросветленных реакциях ума в отношении трех видов чувств. Цепляние за приятные чувства, отторжение к неприятным чувствам, а также переживание ложного ощущения «я» при возникновении нейтральных чувств. Мирские чувства возникают в результате мирских устремлений и содержат в своей основе тенденции алчности, ненависти и заблуждений. Духовные чувства возникают из прозрения при отсутствии этих скрытых тенденций. Внимательность к чувствам является частью нашей обычной практики медитации прозрения. В виде непостоянства чувств мы можем научиться отпускать скрытые тенденции алчности, ненависти и заблуждения и развивать духовные чувства. Будда не учил внимательному наслаждению чувственными удовольствиями. Он учил внимательно отпускать страстные желания приятных мирских ощущений и наслаждаться приятными духовными ощущениями, возникающими из такой беспристрастности. Развивая внимательность к уму, вы замечаете возникновение и исчезновение состояний ума, таких как алчное или неалчное, напряженное или расслабленное и так далее. Внимательность к ментальным объектам означает наблюдение возникновения и исчезновения пяти препятствий, десяти оков, пяти совокупностей, четырех благородных истин и факторов просветления. Факторы просветления можно считать плодами практики внимательности. Они возникают в следующем порядке по мере углубления внимательности. Внимательность, исследование, энергия, радость, умиротворение, сосредоточение и равностность. Когда все факторы просветления развиты до совершенства, мы достигаем ниббаны, совершенного счастья, совершенного покоя. Мы можем достичь данной цели уже в этой жизни.